Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Доброе утро. Главная тема нашей программы сегодня 6 ноября. В США выборы президента страны. 2 года со дня нападения на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Один из лидеров российской оппозиции Сергей Удальцов вновь вызван в прокуратуру. И, как всегда, вопрос, который мы задаем нашим слушателям, сегодня он звучит так. Следите ли вы за президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки? Ответить на этот вопрос вы можете, оставив сообщение на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. В Соединенных Штатах сегодня пройдут президентские выборы. От демократической партии на пост главы государства претендует Барак Обама, баллотирующийся на второй срок. Кандидат от республиканской партии – бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни. По данным нескольких американских изданий, в день выборов Ромни посетит родной штат и штат Огайо, который называют едва ли не ключевым для определения исхода президентской гонки. В выходные и в понедельник оба кандидата более активно вели свою предвыборную кампанию, посетили так называемые колеблющиеся штаты, где предпочтения избирателей до сих пор не ясны. Пока опросы показывают, что Обама чуть опережает Ромни примерно в 9 таких колеблющихся штатах. С подробностями из Нью-Йорка наш корреспондент Юрий Жигалкин.
В последние часы перед началом голосования оба кандидата в президенты лично пытались донести свои последние доводы до как можно большего числа избирателей в принципиально важных для исхода выборов штатах. Таких штатов 9. В понедельник Митт Ромни побывал в 4 из них, Барак Обама – в 3. «Начало лучшему будущему будет положено нами завтра», – провозгласил Ромни во время митинга в Орландо, во Флориде. «Это непременно произойдет, в этом нам помогут жители Флориды». Почему флоридцы должны голосовать за Ромни? Один из последних аргументов республиканского кандидата в президенты таков. Обама был более озабочен тем, как осуществить либеральную программу действий, нежели тем, как оздоровить экономику. Привела ли реформа системы медицинского страхования к созданию новых рабочих мест? Из Флориды Митт Ромни полетел в Виргинию, оттуда в Огайо и Нью-Гэмпшир. Он намеревался вести кампанию буквально до последней минуты. Встречи в Огайо у него были запланированы даже на вторник, день голосования. Барак Обама побывал в понедельник в 3 штатах – Висконсине, Огайо и Айове. Его последний довод – ему необходимы 4 года, чтобы закончить начатое дело. «Мы слишком далеко зашли, чтобы повернуть назад», – заявил президент. «Республиканцы пытаются нам продать старые идеи в новой обертке». Президент Обама напомнил об экономическом процветании времен Билла Клинтона, как свидетельстве того, что демократы знают, как создать условия для экономического роста. В последний день своей последней кампании президент сделал очевидную ставку и на свою личную популярность, призывая голосовать за лидера, заслуживающего доверия. «Мы делаем не только политический выбор. Разговор идет о доверии. Вы можете испытывать разочарование темпами перемен. Иногда я обещаю слишком много», — говорит Барак Обама. «Но я всегда говорю то, что я думаю. И я всегда намереваюсь исполнить то, что я говорю». Менее чем за сутки до голосования исход выборов остается непредсказуем. Усредненный рейтинг указывает на минимальное преимущество Барака Обамы. Но опросы 3-4 самых респектабельных социологических служб указывают на возможную победу любого из кандидатов. В том, что касается более важных для исхода всеобщих выборов предпочтений избирателей ключевых штатов, то ситуация похожая. Оба кандидата бьются сейчас за Огайо. Победа в штате открывает и Обаме, и Ромни наиболее ясную дорогу к победе. В понедельник преимущество Барака Обамы составляло около 3%. Это в рамках статистической погрешности. Но республиканцы настаивали на том, что среди респондентов представлено непропорционально мало республиканцев. Данные центра Расмуссена, например, указывают на ничью. Иными словами, социологические данные дают сейчас достаточно оснований для любых прогнозов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К этой теме мы еще вернемся в нашей программе ровно через полчаса. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сегодня вызван на допрос в прокуратуру. По словам оппозиционера, на этот раз он должен дать объяснение в связи с начавшейся проверкой возглавляемого им движения «Левый фронт» на предмет экстремистской деятельности. Ранее Удальцову были предъявлены обвинения в подготовке массовых беспорядков на Болотной площади в Москве. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщил на своей страничке в Твиттере Сергей Удальцов, повестку с требованием явиться в прокуратуру он получил по почте 3 ноября. С собой оппозиционера просили принести учредительные и финансовые документы Левого фронта. В прокуратуру Удальцов планирует пойти, сообщила в интервью «Радио Свобода» его адвокат Виолетта Волкова.
Мы вместе туда собираемся идти. Его приглашают для того, чтобы проверить деятельность Левого фронта, и просят принести все документы, какие есть по деятельности Левого фронта, в том числе финансовые, если таковые имеются.
Как вы полагаете, власти планируют запретить Левый фронт?
Ну да, вы знаете, есть такое предположение. Дело все в том, что вот последние уголовные дела, возбужденные в отношении Сергея и других лиц, дело 6 мая, все это заставляет предположить, что сейчас попадет под раздачу, скажем так, и Левый фронт дополнительный, и факт, что разрешат дальнейшее существование Левого фронта российские власти. У меня есть такое предположение, что его могут попытаться признать экстремистской организацией. Никаких фактов не может быть абсолютно. Левый фронт – это очень публичная организация, которая ведет свою деятельность публично. Она не зарегистрирована. Это, можно сказать, движение определенное, политическое. И в данном случае вот все те документы, которые я видела, абсолютно свидетельствует о том, что она занимается деятельностью в рамках закона.
А с юридической точки зрения, можно ли запретить незарегистрированную организацию?
У нас законодательством предусмотрено существование общественных организаций, незарегистрированных официально. И теоретически власть может попытаться это сделать. Естественно, если мы увидим, каким образом в данном случае лишают действия, естественно, мы будем реагировать на любое, скажем так, ее движение. Я, к сожалению, не могу сейчас пока знать о том, что собирают делать власти России, в том числе прокуратура, в планах Левого фронта, но посмотрим, не знаю пока.
Говорила адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова. Заинтересованы ли российские власти в запрете Левого фронта? С этим вопросом «Радио Свобода» обратилась к политологу Владимиру Прибыловскому.
В принципе, могут запретить и признать экстремистской организацией, хотя Левый фронт не является зарегистрированной организацией, то есть с точки зрения закона можно считать, что его не существует. Но уже есть практика запрета незарегистрированных организаций. Если захотят, то и сделают. Ничто не может им в этом помешать, поскольку законы все очень растяжимые, да и напрямую нарушение закона судьи, власти охотно идут.
Как вы полагаете, почему вообще вот эта кампания против оппозиционеров началась именно с леваков?
Дело в том, что сейчас мы стоим на грани ухудшения положения, в первую очередь, низов населения в связи с реформами и изменениями в ЖКХ, введением платы за среднее образование. И поэтому власти, видимо, чувствуют необходимость пресечь организованные формы такого левого сопротивления. В нескольких городах, в первую очередь в крупных и в первую очередь в Москве, Левый фронт является наиболее жизнеспособной организацией, выдвигающей лозунги защиты низов населения. А, разумеется, массовых протестов власть боится.
Больше ли доверия испытывает население к Левому фронту, чем, допустим, к КПРФ тому же? Я имею в виду именно население, которое заинтересовано в социальных каких-то требованиях.
По-разному. Левый фронт, конечно, менее известен, чем КПРФ, но зато он активен, в нем состоят люди, действительно защищающие права лиц наемного труда, а не церковь, мифическую русскую мораль, православие, национальных предпринимателей, чем занимается во многих местах КПРФ.
На ваш взгляд, каковы вообще перспективы так называемого дела анатомии протеста? Будут ли в данном случае реальные сроки у представителей Левого фронта?
Я думаю, что вполне могут кого-нибудь выбрать козлом отпущения и посадить. Но думаю, что все-таки сам этот процесс, он будет такой долгоиграющий. Будут муссировать вот эти данные, отчасти фальсифицированные, отчасти, может быть, имеющие какой-то отношение к действительности, о связях Левого фронта с какими-нибудь организациями или спонсорами в Грузии, на Украине. Будут пугать население американским империализмом, а также, так сказать, грузинскими шпионами. Я думаю, что Удальцова будут в основном, что называется, таскать. Не столько сажать, сколько таскать. Кого-то из его помощников могут и посадить. Того же Развожаева, того же Лебедева.
Считает политолог Владимир Прибыловский. В октябре после демонстрации по телеканалу НТВ фильма «Анатомия протеста 2» правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении координатора Левого фронта Сергея Удальцова, его помощника Константина Лебедева и Леонида Развожаева, помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева. Им предъявлены обвинения в подготовке массовых беспорядков, которые произошли в ходе оппозиционной акции 6 мая на Болотной площади в Москве. Развожаев и Лебедев сейчас находятся в СИЗО. Удальцов был отпущен под подписку о невыезде. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае задержан генеральный директор ОАО «Николаевский на Амуре морской порт», являющийся владельцем пропавшего сухогруза «Амурское». В Киеве в ночь на вторник спецназовцы попытались демонтировать палатки объединенной оппозиции «Батькивщина», установленные возле Центральной избирательной комиссии. В Греции сегодня начинается 48-часовая всеобщая забастовка в знак протеста против новых мер жесткой экономии, направленных на преодоление долгового кризиса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует встретиться сегодня в Аммане с делегацией сирийской оппозиции. В Соединенных Штатах Америки пройдут президентские выборы. От Демократической партии на пост главы государства претендует Барак Обама. Он баллотируется на второй срок. Кандидатом от Республиканской партии выдвинут бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Иран до сих пор отказывается сообщить о деталях своих разработках в ядерной сфере. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амана. В Вашингтоне начались предварительные слушания по делу сержанта американской армии Роберта Бейлза, который обвиняется в убийстве 16 мирных жителей в Афганистане в марте этого года. Соединенные Штаты внесли в понедельник в список международных террористов одного из лидеров, базирующейся в Пакистане радикальной исламистской группировки Хаккани, Кари Закира. Генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман сообщил о начале расследования по жалобам сотен граждан, недовольных ростом цен после недавнего урагана Сэнди. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой о рейтинге президентов. Гость американского часа – автор-гастроном Анна фон Бремзен. Кулинарная история СССР. И «Нью-Йоркский альманах». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14:00. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 2 года назад, в ночь с 5 на 6 ноября, был жестоко избит журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин. Дело получило широкий общественный резонанс. Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, взял расследование под личный контроль. Однако официальное расследование этого нападения пока не привело к каким-либо результатам. Сегодня Олег Кашин и его адвокат намерены рассказать о результатах независимого расследования. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Официальное расследование дела о нападении на Олега Кашина за последний год не продвинулось, об этом заявлял сам журналист. То, что нападение связано с профессиональной деятельностью, не исключают даже правоохранительные органы. Еще год назад Олег Кашин подтверждал, версия причин покушения 3. Периферийная, как ее называет сам Кашин, маловероятная. Публикация о разгроме администрации подмосковных Химок. Вторая версия – конфликт с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Последнего журналист задел в блоге и, как утверждается, получал от него угрозы. И третья версия. На ней Кашин настаивал до последнего момента. Его расследование деятельности прокремлевских молодежных движений. В первой же своей статье после нападения Олег Кашин связал преступление с движением «Наши». Позже в своем блоге не исключил, что к нападению на него причастен сам глава Росмолодежи Василий Якименко. Тот в ответ назвал обозревателя «Коммерсанта» ящерицей и человеком-невидимкой, а затем обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Якименко потребовал от журналиста опровергнуть информацию о его причастности к делу и выплатить компенсацию за моральный ущерб. Мировой судья Хамовнического района Москвы иск отклонил. Сам Олег Кашин и его адвокат о ходе расследования покушения комментарии не дают. Сегодня они намерены объявить о результатах независимого расследования, рассказал друг Олега Кашина, писатель Сергей Шаргунов.
Я знаю, что в ближайшее время Олег собирался рассказать некоторые ставшие ему известными подробности независимого расследования. Я знаю также, что известен круг лиц, которые за неделю до нападения на Олега выясняли его домашний адрес. Эти лица, причастные к прокремлевскому молодежному движению, все время меняют следователя у этого дела. И есть такое впечатление, что как только следователь нащупывает правду, которая, боюсь, на поверхности, так этого следователя и отстраняют, и заменят на следующего. Вообще есть впечатление, что при желании это дело давно бы уже могли расследовать. Я добавлю больше. Мне кажется, что внутри властной элиты все прекрасно знают и заказчика, и легко могут назвать исполнителей. Принципиальное политическое решение не давать ход расследованию и не доводить это расследование до конца.
Если Олег Кашин на пресс-конференции расскажет о том, что во время его независимого расследования действительно выяснилось, что причастен к делу либо Якименко, либо прокремлевские движения, последует ли какая-то реакция?
Дело в том, что Олег может рассказать правду, но ответ начнется опять шквал грязи. И я не исключаю, что очередной представитель официоза подаст очередной иск в суд о защите чести и достоинства. В нынешних обстоятельствах любые обличения, любые факты не будут восприняты теми, кто их воспринимать не желает.
Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента, поручил генпрокурору Юрию Чайке и министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву взять расследование дела Кашина под особый контроль. После нападения президент написал в Твиттере, что преступники должны быть найдены и наказаны. Именно Сергей Шаргунов на встрече с президентом год назад задал Дмитрию Медведеву вопрос о том, как продвигается расследование.
Я слежу за этим делом, если за ним можно следить, то никаких реальных сдвигов в этом деле нету. Я ведь задал вопрос вполне элементарный по поводу покушения на убийство. Этот вопрос был, увы, нежелателен. И, к сожалению, чиновники, окружавшие президента, после этого вопроса даже не подавали мне руки. Есть ощущение, что представители власти считают нормальным насилие и преступление. Это значит, что такие же истории могут повторяться снова и снова.
Глава фонда защиты гласности Алексей Симонов рассказал Радио Свобода, что расследование дела Кашина остановилось тогда, когда с поста президента ушел Дмитрий Медведев.
Правоохранители не в состоянии расследовать дела по убийству журналистов, потому что у них нет сколько-нибудь заметной в этом заинтересованности. Они это делают только если их толкают в спину. Вот в деле Политковской пока существует газета, которая толкает их в спину, они что-то делают. Худо ли, бедно ли, плохо ли, хорошо ли, но они все-таки профессионалы, и у них все возможности, которые у профессионалов есть, есть и у них. В деле Кашина, насколько я понимаю, этого подталкивания нету. Господин президент взял это на свой контроль и ушел с президентства, забыв, естественно, об этом, как о страшном сне. И, стало быть, никто их в спину не толкает, и они этим не занимаются, по большому счету, вот и вся история. На мой взгляд, Кашин провинился тем, что слишком много и свободно пытался лезть в дела, которые, с точки зрения властей придержащих и уголовных, так сказать, в том числе, его не касались.
Алексей Симонов уверен, о безопасности журналистов в России говорить нельзя. Сухой статистикой о количестве пострадавших или убитых из-за профессиональной деятельности здесь не обойтись. Дело в общей атмосфере в стране.
Вопрос в том, что их убивает. С моей точки зрения, ситуация только ухудшается. То есть отношения между прессой и властью, смысл существования прессы вытравляется, если так можно выразиться. Потому что пресса нужна для того, чтобы говорить правду. А правда нужна для того, чтобы принимать меры, а меры нужны для того, чтобы улучшать жизнь. Значит, те, кто хочет улучшить свою жизнь, улучшают ее без участия прессы и прекраснейше справляются. А улучшать жизнь общего общества, улучшать жизнь людей, власть не стремится, и поэтому ей пресса в этом смысле не нужна, поэтому вся цепочка эта нарушена. Атмосфера, в которой все живут, эта атмосфера на самом деле неблагоприятна для прессы. Более того, сама пресса очень сильно сдала за последние годы, потому что пресса заключает договора на информационное обслуживание власти и сдает на свои обязанности или свой долг перед обществом. Тем более, что за последние полгода климат заметно ухудшен благодаря тому, что приняты такие законы, еще будут приняты, которые вообще от прессы не оставят реальной свободы, не оставят ровным счетом ничего.
Обозреватель газеты «Коммерсант» Олег Кашин был жестоко избит в ночь с 5 на 6 ноября 2010 года у дома на Пятницкой, где снимал квартиру. Дом огорожен и оборудован камерами наблюдения. Следствие располагает видеозаписями нападения. Прямо у забора здания на журналиста напали двое неизвестных. У одного из них был букет цветов, в котором спрятан железный прут. Кашину нанесли 56 ударов. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. В результате нападения журналист получил переломы ног, верхней и нижней челюсти, сотрясение головного мозга и травматический отрыв фаланг пальцев. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Комитет по иностранным делам Европейского парламента сегодня намерен заслушать отчет главы миссии наблюдателей Европарламента о прошедших 28 октября выборах в Верховную Раду Украины. Сразу после завершения голосования глава миссии Павел Коваль заявлял о непрозрачности финансирования политических партий в стране, а также отметил, что партиям и кандидатам не были созданы равные условия для проведения агитации. С подробностями Виктор Анучко.
Делегация Европарламента в составе 15 европейских депутатов, наблюдавшая за парламентскими выборами на Украине, выступила после голосования с резкой критикой подготовки и проведения этих выборов и одновременно положительно оценила мирное и активное участие граждан в избирательном процессе. В своем предварительном заключении руководитель делегации Европарламента в рамках миссии ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека Павел Коваль особо указал на тюремное заключение двух видных лидеров оппозиции Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, отметил отсутствие гарантии корректного применения нового избирательного законодательства и неравные условия предвыборной борьбы для кандидатов. При этом в выводах европейских парламентариев было отмечено.
Европейский парламент берет особые обязательства перед украинцами поднять все вопросы, возникшие во время избирательной кампании, и прояснить сомнения. Мы также намерены внимательно следить за тем, как одержавшие победу партии будут работать с оппозицией.
Дал свою оценку украинским выборам и председатель Европарламента Мартин Шульц.
Эти выборы имели решающее значение для будущего управления Украиной и отношений Киева с Европейским Союзом. Отмечая предварительные выводы международной миссии БДИПЧ ОБСЕ, я сожалею, что голосование было омрачено многими недостатками. Я обеспокоен отсутствием равных условий для разных политических сил и, наряду с прочим, злоупотреблениями административным ресурсом. Избирательной кампании и финансированию партий не хватало прозрачности, а освещение выборов в средствах массовой информации происходило с перевесом в пользу правящей партии. Тень на процесс выборов бросила и лишение свободы видных деятелей оппозиции.
В коммюнике главы Европейского парламента также говорится.
Украинская власть должна устранить все недостатки. Украинский народ заслуживает того, чтобы жить в хорошо функционирующем демократическом государстве. В то время как выборы явно оказались серьезной проблемой для слабых демократических институтов Украины, Европейскому Союзу следует сдержать свои принципиальные обязательства перед этой страной и помочь ей осуществить необходимые реформы. Я очень надеюсь, что Украина предпримет шаги, которые помогут ей и Европейскому Союзу преодолеть тупик в двусторонних отношениях. Это приведет к решению проблем верховенства права и независимости правосудия. Я решительно выступаю за сотрудничество и диалог между правительством и оппозиционными силами в том, что касается решения срочных социальных и экономических проблем, особенно с учетом европейской перспективы Украины.
По итогу украинских выборов в минувшие выходные высказалась и исполнительная власть Европейского Союза. Пресс-служба Еврокомиссии распространила текст заявления от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и члена Европейской комиссии по вопросам добрососедства Штефана Фюли, в котором выражалась обеспокоенность процессом подсчета голосов и обработки результатов голосования. Они отмечали задержку объявления общих итогов выборов, которые, по их словам, должны отображать настоящую волю украинских избирателей.
Жалобы, касающиеся выборов, должны быть рассмотрены оперативно и в полном соответствии с правилами и установленными процедурами,
заявили Кэтрин Эштон и Штефан Фюли. На своей ежемесячной пресс-конференции 5 ноября о выборах на Украине говорил и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Я очень обеспокоен ситуацией на Украине. Ясно, что парламентские выборы представляют собой шаг назад в становлении украинской демократии. Я разделяю озабоченность, высказанную международной наблюдательной миссией в предварительной оценке проведения выборов на Украине.
По мнению генерального секретаря НАТО, Украина заслуживает сильных демократических институтов и такой политической системы, которая уважала бы верховенство права. Он считает, что прошедшие выборы не продвинули страну к этому.
Я хочу еще раз подчеркнуть мою глубокую озабоченность тем, что политически мотивированные судебные приговоры, вынесенные лидером оппозиции, помешали им участвовать в выборах. Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству права, имеет ключевое значение для евроатлантической безопасности,
отметил Андерс Фок Расмуссен. Вместе с тем он заявил о готовности НАТО и дальше помогать Украине в проводимых ею реформах. Отчет наблюдателей за выборами на Украине перед Комитетом Европарламента по иностранным делам – это, по всей видимости, первичное обсуждение итогов прошедшей избирательной кампании. Не исключено, что вопрос в дальнейшем будет вынесен на пленарные заседания и по нему примут резолюцию, как это было после выборов в Беларуси и Грузии, которые, как и Украина, являются членами программы Евросоюза «Восточное партнерство». Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Должны ли сведения о бизнесе депутатов и чиновников интересовать общество? Об этом в эфире Радио Свобода спорят председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов и депутаты Государственной Думы Илья Пономарев, «Справедливая Россия», и Владимир Бурматов, «Единая Россия». Ведет программу Владимир Кармурза.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. В Киеве в ночь на вторник спецназовцы попытались демонтировать палатки объединенной оппозиции, установленные возле Центральной избирательной комиссии. Сообщается, что присутствующим на площади сторонникам оппозиции, которые протестуют против фальсификаций при подведении итогов парламентских выборов, удалось остановить демонтаж палаток. В Хабаровском крае задержан генеральный директор ОАО «Николаевский на Амуре» морской порт, являющийся владельцем пропавшего сухогруза «Амурская». Сухогруз с 9 членами экипажа исчез 28 октября. В Охотском море в районе Шантарских островов на борту судна, по данным следствия, находилось не менее 700 тонн золотоносной руды. В Греции сегодня начинается 48-часовая всеобщая забастовка в знак протеста против новых мер жесткой экономии, направленных на преодоление долгового кризиса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует встретиться сегодня в Аммане с делегацией сирийской оппозиции. В Соединенных Штатах пройдут президентские выборы. От Демократической партии на пост главы государства претендует Барак Обама. Он баллотируется на второй срок. Кандидатом от Республиканской партии выдвинут бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни. Иран до сих пор отказывается сообщить о деталях своих разработок в ядерной сфере. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Юкия Амана. В Вашингтоне начались предварительные слушания по делу сержанта американской армии Роберта Бейлза. Его обвиняют в убийстве 16 мирных жителей в Афганистане в марте этого года. Соединенные Штаты внесли в понедельник в список международных террористов одного из лидеров, базирующейся в Пакистане, радикальной исламистской группировки Хаккани Карила Закира. В столице Лаоса, в Вьентьяне, завершился двухдневный саммит Европа-Азия, в котором участвовали лидеры и другие высокопоставленные представители 52 стран, членов форума АСЭМ. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Итак, сегодня в Соединенных Штатах Америки выборы президента. Напомню, на этот пост претендуют нынешний глава государства, демократ Барак Обама, и кандидат республиканской партии Митт Ромни. По опросам общественного мнения они очень близки, хотя эксперты указывают на некоторое преимущество Обамы в коллегии выборщиков, через которую в Соединенных Штатах Америки происходит избрание президента. В ночь выборов Радио Свобода будет вести текстовую трансляцию на нашем интернет-сайте, чтобы дать аудитории как можно более полную и быструю информацию о ходе подсчета голосов и обсудить основные итоги и наиболее интересные моменты многомесячной предвыборной кампании. О предстоящих выборах и о том, когда будет названо имя победителя, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с участником предстоящей трансляции, международным обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором.
Давайте сначала поговорим о том, когда заканчивается голосование по штатам и когда станет известно имя президента ориентировочно.
Голосование кончается в первый по 7 часов по американскому времени.
Это 4 часа утра по Москве.
4 утра по Москве. Первый штат на восточные береги закрывается голосование. И мы начинаем знать результаты. Но это закрывается по этапам через США.
Почему? часовым поясам.
Да, да. И последний, мы не знаем ничего официального до того, как Калифорния закрывается. По традиции не будет победитель официальный до того, как закрывается голосование в Калифорнии.
Вот. И это произойдет?
Это произойдет 11 часов вечером по нью-йоркскому времени.
Да, то это значит 8 утра по
8
Москве.
8 утра по Москве. Тогда, если результат известен...
Если будет ясность во всех штатах.
Если один кандидат имеет 270 выборщиков, вот, тогда вот проигравший кандидат будет звонить победивший кандидат, и все будет известно. Но... тенденции будет ясно, я думаю, в середине ночи, когда Огайо закрывается, когда Вирджиния закрывается, когда все ключевые штаты закрываются.
Вы говорите о ключевых штатах. Давайте напомним, что в Америке отличается система. Это не общенациональное голосование.
Да, общенациональное голосование не имеет никакого значения на самом деле. Есть 51 отдельных выборов. Каждый штат плюс Вашингтон, плюс столица. А каждый штат... имеет определенное количество выборщиков, ответственных за свое население. Кандидат, который выиграет каждый штат, получает их выборщиков.
Голоса которые... всех выборщиков в этом штате.
Почти все штаты. Есть штаты, которые делают это по округе в Конгрессе, но это только два штата, и это ясно, что один это Мейн, и это ясно, что Обама будет выиграть всех выборщиков, и другой это Небраска, и это известно, что Ромни будет выиграть всех этих выборщиков. Но по идее, да. Поэтому большой штат, как Калифорния, имеет там огромное количество выборщиков. Маленький штат, типа Вайоминг или Род-Айленд, имеет маленькое количество выборщиков. Всего есть 538 выборщиков, и чтобы выиграть, естественно, должен быть 270 выборщиков. Ход кампании сейчас похож следующим образом. У Обамы есть почти 240 выборщиков, без сомнения. Это штаты, где он лидирует. Которые он без сомнений будет выиграть. Около между 240 и 250. Значит, он только должен найти 30 выборщиков. Это очень маленькое количество. У Ромни есть без сомнений лидирует в штате около 200. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, в зависимости от опроса. Но это значит, он должен найти 70 выборщиков. Что это значит? Есть несколько ключевых штатов, которые мы не знаем, кто будет выиграть. Мы называем эти штаты на английском swing states. Это штаты,
которые переметываются
да. Выбор от выбора.
И то есть, фактически, в течение ночи мы будем следить именно в первую очередь за этими штатами и будем понимать тенденцию именно по ситуации
вот
в этих штатах.
Вот именно. Никто не будет... Первый результат мы получаем, это штаты типа Вермонт, которые, без сомнения, Обама выиграет. Или Джорджия на юге, который без сомнения Ромни будет выиграть. Но когда я буду внимательно смотреть на следующие штаты. Вирджиния, Огайо, Мичиган, Пенсильвания, Айова, Колорадо, Флорида, может быть Нью-Хэмпшир, но я думаю, что это уже солиднее Обама, но может быть Нью-Хэмпшир. Но в эти штаты Обама лидирует почти все сейчас. И Ромни лидирует в Флориде. Но преимущество очень-очень маленькое. Вирджиния почти ровный. Обама имеет серьезный лидирование с огромным прерывом в Пенсильвании, в Мичиган, в Висконсин. Колорадо почти ровно. Поэтому ситуация следующая. Обама только должен выиграть несколько из этих штатов. Если он выиграет Флориду, например, это все.
Но с Флоридой, я так понимаю, шансы у него теперь невелики.
Это его самый слабый ключевой штат. Это Флорида. Но он в Вирджинии почти ровно. Обама лидирует в Огайо. Если Обама выиграет в Огайо, это почти все. Колорадо почти ровно. Поэтому карта, если я был в предвыборной кампании Обамы, я смотрел в эту карту, я бы радовался. Если я был в Ромни, я бы чуть-чуть опасался, потому что это тяжело. Ромни должен выиграть почти все штаты, которые сейчас под сомнение. И Обама только должен выиграть несколько. Поэтому это будет видно, когда закрывается Огайо, когда закрывается Айова, когда закрывается Вирджиния. Это будет более-менее известное направление. Но ничего не будет объявлено официального до того, как Калифорния закрывается. Почему? Потому что был выбор, я забыл, в каком году, это был 70-й, и все телевизионные каналы заявили победитель, когда люди в Калифорнии пока еще голосовали. И был большой скандал об этом. И после этого, это не закон, это просто традиция. Просто не заявляет, кто победитель до того, Калифорния закрывается.
В заключение вопрос. Собственно, вот этот момент окончания выборов, это момент, когда по традиции проигравший звонит победителю и признает поражение.
Да.
Без этого выборы не считаются закончившимися.
Но это не законодательство, но это просто по традиции, да. Это не какой-то теории, как закон. Это просто по традиции. Но я думаю, что всем будет известно даже до того, как Калифорния закрывается.
С международным обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором беседовал мой коллега Валентин Барышников. Следите ли вы за президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки? Такой вопрос мы задаем нашим слушателям в утренней программе «Время свободы». Принять участие в дискуссии на эту тему вы можете на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ссылку на форум вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. Ну, а я прочитаю несколько сообщений с форума. Сергей из Воронежа пишет нам: «Да, конечно, следим, жить в России бесперспективно. Надеюсь, что мои потомки будут жить в нормальной цивилизованной стране». А еще один слушатель пишет: «Стараюсь по мере возможности. Желаю победу Митту Ромни». Один из слушателей пишет: «Конечно, нет, какое мне дело до выборов какого-то заморского президента, а вот иностранные агенты, в кавычках, другое дело, они ведь зарплату оттуда получают». Ольга из Тарусы: «Не слежу, более того, меня искренне удивляют люди, всерьез относящиеся к политике и политикам, зачитывающим сочиненные наемными спичрайтерами агитки». Еще одно сообщение: «За выборами не слежу, а вот за погодой завтра буду следить. Как объяснил мне корреспондент «Радио Свобода», победа демократов зависит от погоды. Буду ждать сигнала. Над Америкой ясная погода». Конечно, хочу, чтобы победил Ромни, но, к сожалению, опять победит Обама. И это еще эдак так на пятилеточку станет оправданием и аргументом всему необразованно неотесному сброду, который карабкается через забор в незаслуженную ими жизнь, пишет слушатель под ником Стерх. Из Германии сообщение Оси пишет: «Я тоже за Ромни, вырос в Советском Союзе, аллергия на все, что имеет хоть какое-нибудь отношение к социализму». Итак, напоминаю, что продолжить общение на эту тему вы можете на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Ну а мы давайте послушаем в нашей программе опрос на улице Ульяновска, который провел наш корреспондент Сергей Гогин.
Да, я думаю, что, наверное, Обама победит. Все-таки неплохо там в Америке было им.
Для России эти выборы важны.
Нам все равно. Но все-таки мы это близко как-то к ней идем. Сближение, правда ведь, да?
А все равно выберут, кого захотят. У кого деньги большие. Кто похитрее.
Кто из них похитрее?
По-моему, Обама. Потому что он маленько хитрее. У него поддержка хорошая. Раз он первый раз залез, на второй раз он будет отрабатывать те деньги, которые на него потратили. Как наш Путин.
Слежу, должен Обама выиграть. Он чернокожий. Возьми его, наверное, большей частью такой же будет.
Так. Ну, такой же американец, как и все прочие.
Я все понимаю. Но там все-таки чернокожих притесняли, сейчас их не притесняют, наверное, при нем. Поэтому я так думаю, что симпатии чернокожих будут на его стороне.
Сейчас очень сложно с этими ситуациями, которые у них там со штормами. Судя по всему, это чисто технологическое оружие. У них есть база на Аляске. Они что-то направили в нашу сторону. Оно туда не пошло и обратилось к ним все это вспять на них.
В виде шторма, что ли?
Да. Ну, здесь Обама не победит. Вот этот шторм, кризис, бензин, газ, свет. Он не способен это урегулировать. Если система Рокфеллеров не даст кредит, он не вылезет из этого состояния.
По новостям?
Кто победит?
Ну, я думаю, наверное, Барак Обама. Как-то больше, по-моему, к себе располагает, не знаю. Ну, просто, может, привыкли Барак Обама, он был на посту, поэтому, может, располагает.
А как вы думаете, США проходят выборы честно?
Ой, ну, наверное, как везде. Власть есть власть.
Он мне нужен, по идее. Он на мою жизнь не влияет никак.
Нет, как-то не до этого. Работа, дом, семья, ребенок.
А как вы думаете, выборы в США важны для России?
Ну, думаю, да. У нас общая система, наверное, по законодательству, поэтому для России это тоже очень важно.
Вы знаете, кто сейчас американский президент?
Честно говоря, нет.
Ну, смотрим по интернету, по телевизору смотрим самое вот, а так больше не интересует. Если победит опять Обама, то отношения будут нормально, а второй заявляет, что отношения с Россией порвут. Полностью самые вот, и буду жестко разговаривать с Россией.
А что вы можете сказать о ходе кампании? Есть там так называемый административный ресурс или нет? как вы думаете?
Нет, у них там, по-моему, все честно. Все честно проходит. Самое. Там же по штатам, штату выборщику, самое. Это же совсем другое по сравнению с нашими самыми. Вот.
Слежу. Думаю, Обама пройдет. Потому что он уже наперевес шел уже.
Кто из них двоих лучше для России?
Мне кажется, кто пойдет с нами на согласие, на дружбу. Обама, по-моему.
Изредка слежу. Сейчас, который стоит, мне кажется, все-таки он устоявшийся. А тот, мне кажется, более категоричнее будет, поядренее.
Как вы думаете, в Америке честнее выборы проходят, чем в России или нет?
Гораздо. Здесь утонули во лжи в России. И Кремль нас давит, топит.
Так-то слежу. Мне кажется, Обам Барак. Правильно я сказал? Потому что он все-таки молодой, энергичный. Вот наш президент, конечно, вот не совсем удачный. Конечно, он сам себя выбрал.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос. Следите ли вы за выборами в США? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве в ночь на вторник спецназовцы попытались демонтировать палатки объединенной оппозиции, установленные возле Центральной избирательной комиссии. В Греции сегодня начинается 48-часовая всеобщая забастовка в знак протеста против новых мер жесткой экономии, направленных на преодоление долгового кризиса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует встретиться сегодня в Аммане с делегацией сирийской оппозиции. Иран до сих пор отказывается сообщить о деталях своих разработок в ядерной сфере. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Юкия Амана. В Вашингтоне начались предварительные слушания по делу сержанта американской армии Роберта Бейлза, который обвиняется в убийстве 16 мирных жителей в Афганистане в марте этого года. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Федерация хоккея России проведет заседание специальной комиссии, в которую входит руководство Федерации, Российской хоккейной лиги и независимые эксперты, по делу о жестоком избиении во время матча игрока хоккейного клуба «Тамбов» Евгения Музафарова. Сразу после инцидента главный тренер клуба Николай Мышагин подал в отставку. Как заявил накануне исполнительный директор Федерации хоккея России Валерий Фисюк, хоккейный клуб «Тамбов» может быть снят с чемпионата, а его руководство отстранено от работы. Подробности этой истории я прошу рассказать нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Алексей сейчас с нами в прямом эфире. Алексей, здравствуйте. Команду действительно могут снять с чемпионата?
Добрый день. Дело в том, что Александр Стеблин, президент Российской хоккейной лиги, побывал в Тамбове. И, как рассказывает Николай Мышагин, ну, по крайней мере, пока еще формально главный тренер клуба «Тамбов», вначале Стеблин был дезинформирован президентом или директором клуба. Ему рассказали, что случилась драка Евгения Музафарова с одноклубником Павлом Топильским, и ничего, собственно, о том, что после этой, ну, скажем, после инцидента в раздевалке между двумя хоккеистами во время выхода на лед Музафаров был избит. И вот подробности этой драки до сих пор неизвестны. Кто-то говорит, что это просто какое-то было случайное событие, а главный тренер Тамбова рассказывает, что эти группы людей, которые избивала хоккеиста Музафарова, это, ну, что-то вроде бы местных бандитов, криминалитета, которые действовали в сговоре с главным президентом клуба, и что эти люди все время с ним ездят по разным выездам, но чуть ли не какая-то криминальная гвардия. Это, конечно, все неофициальная информация, но это заявление главного тренера хоккейного клуба «Тамбов». Мне кажется, что, конечно, клуб может быть дисквалифицирован, но по предварительным данным эта информация была откровениями для самого Александра Стеблина, и, во всяком случае, от него ее скрывали. Как сейчас пойдет дело, непонятно, но то, что будет разбирательство долгим, это совершенно однозначно. Слишком много примеров, когда громкое дело, вроде бы начатое по обещаниям и спортивных властных органов и руководства Министерства внутренних дел, потом фактически разваливалось. Ну, в общем-то, это, к сожалению, печальная практика для российского спорта.
Алексей, но хоккеисты вообще часто дерутся прямо на льду, причем довольно сильно бьют друг друга, но это не приводит, тем не менее, к дисквалификации клубов. Почему на этот раз обещают такие меры?
Ну, потому что в данном случае речь идет не о драке хоккеистов, пусть даже и не на льду, а в раздевалке. То был инцидент между двумя игроками, и сам Мудафаров сказал, что, в общем-то, они после игры спокойно бы поговорили с Татильским, и ничего бы не было. Речь идет, подчеркиваю, об избиении посторонними, формально посторонними людьми, и избиении хоккеиста перед выходом на лед, то есть даже не на льду, а достаточно в людном месте, избиение игрока вчетвером на одного. Это совсем другое дело. И подозрение в том, что эти люди, избивавшие хоккеиста, это некие криминальные подручные директора клуба. А вот речь идет именно об этом, о том, что этот инцидент вышел за рамки простого спортивного какого-то противостояния, пусть даже и достаточно в таком стиле кулачного боя. Это совсем другое, это уже нападение на игрока, это, в общем-то, посудное дело.
Ну, в российском футболе не так давно произошел похожий случай на Спартака Гогнева, если не ошибаюсь, напали в Грозном на футбольном поле. Напомните, чем закончился тот инцидент?
Тут действительно напоминать самое время, потому что 4 ноября исполнился ровно год со дня того инцидента. Значит, уголовное дело было заведено в сентябре нынешнего года, то есть через 9 месяцев, подчеркиваю, 9 месяцев после истории, которая произошла на виду всего стадиона фактически, когда Спартака Гогниева действительно избили не друзья-футболисты, пусть даже не противники из другой команды, а какие-то посторонние люди. Так вот, 9 месяцев понадобилось, чтобы расследовать обстоятельства дела и открыть, собственно, уголовное дело. Именно поэтому я и сказал немного выше, что я очень сомневаюсь, что дело с клубом Тамбов будет быстро расследовано. Не расследуются быстро такие дела. Помните, была история с Данколадовичем, защитником «Зенита», которого ударили электрошокером, вернее, ударили разрядом из электрошокера на одном из российских стадионов, по-моему, в Нижнем Новгороде. В общем-то, ничем оно не закончилось, как ничем не закончились и банановые истории в российском футболе и прочие столкновения между игроками на поле, например, драка с футболистами «Сатурна». Ну, кого-то пожурили, кого-то дисквалифицировали.
Алексей, это такая беспомощность российских спортивных властей?
Ну, это не то, что беспомощность, это скорее такое болото, которое существует в российском спорте. И в случае с Тамбовым, это российская хоккейная лига, это третий, самый низший дивизион. У команды нет даже ни врача, ни массажиста в штате. Это о многом говорит. Жизнь игроку Музафарову во многом спасли им честники, которые случайно были на матче. А врача там просто не было. Я думаю, это говорит о том, что вообще не приспособлена система сама российского спорта к такого рода быстрому и качественному реагированию. Инцидент может случиться, но вовремя отреагировать на него пока что российская спортивная система не в состоянии.
Спасибо, Алексей. Наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов был в прямом эфире. Сегодня Федерация хоккея страны проведет заседание специальной комиссии по делу о избиении во время матча игрока хоккейного клуба «Тамбов» Евгения Музафарова. В российской столице проходит первый московский международный фестиваль театров кукол. Большая часть спектаклей предназначена для детского и семейного просмотра, и лишь голландская постановка «Бастард» помечена знаком 18+. Основная площадка фестиваля, переживший недавно большие перемены, московский театр кукол, рассказывает Лиля Пальвелева.
Когда не слишком сведущие в тонкостях театральной жизни люди слышат название «Московский театр кукол», зачастую они думают, что имеется в виду знаменитый образцовский. Долгое время у МТК было, скажем так, скромное существование и скромные достижения. Теперь в театре сменилось руководство. К добру или к худу покажет время. Пока можно сказать лишь, что здесь уповают не на традиционное для русского театра существование с постоянным главным режиссером, который формирует репертуар, а на новые проекты. Нынешний фестиваль, к примеру. О нем рассказывает завлит Московского театра кукол Наталья Каминская.
Наш фестиваль нацелен именно на то, чтобы показать все, ну, по возможности, все многообразие стилей, жанров, техник, которые существуют в мире. Поэтому, конечно, основную долю программы составляют спектакли зарубежных коллективов. Там есть и Швеция, и Испания, и знаменитый Дуда Паева, голландец из Нидерланды. Приехала его театральная компания, собственно, она состоит из него одного. Там есть Словения, там есть Польша, есть Эстония, есть Белоруссия, то есть более близкие нам Эстония и Белоруссия. Есть Япония и Чехия, ну и есть ряд московских спектаклей, есть спектакль из Кирова, то есть есть и российская программа.
Вот вы упомянули, что один спектакль и, собственно, один театр состоит из одного человека. Это старинная кукольная традиция передвижного бродячего театра. Эта традиция представлена вот такими единичными случаями. Это исключительная история. Или эта тенденция продолжается?
Безусловно. Мы просто многого не знаем. Но вот у нас в программе двое таких людей. Это вот этот знаменитый Дуда Паева из Нидерланд, который, в общем, сам себе человек-оркестр. Он и музыкант, и актер, и кукловод, и кукольник, и драматический артист, и певец, и танцовщик. Все на свете. Он сам себе театр. Еще есть Матео Сольце из Словении, который тоже выступает и один. Иногда там с несколькими людьми, иногда один. Таких бродячих людей много, много, и этот жанр очень популярен в мире.
Наверное, больше популярен в Европе, чем в России, да?
В Европе, а может быть и в Азии, мы этого просто не знаем. Я вот один раз видела индуса, который работает абсолютно один с традиционными индийскими марионетками, абсолютно виртуозная работа, он один.
Ну, вот это вы сейчас рассказали об одной из форм. А вы говорили, что на фестивале была задача представить разные формы, разные направления кукольного театра. Какие еще?
И марионетки, и тростевые планшетные куклы, и работа с необычными материалами, когда на глазах у зрителя руки актеров работают, из каких-то подручных средств возникают какие-то неожиданные формы, когда идет сочетание куклы с живым артистом, с танцем, с пластикой, с музыкой и так далее. Или, например, игра артиста абсолютно с неожиданными предметами. Есть спектакль «Счастливые кости», где он просто играет с костяшками скелетными. Вспоминаются детские страшилки, мы все всегда очень смеялись над скелетами и боялись их. А вот тут из них возникают совершенно невероятные вещи, они превращаются в утварь, предметы быта и так далее. То есть работа с самыми неожиданными материалами и в самых неожиданных формах. Существуют тут и компьютерные технологии применяются, и традиционные абсолютно старинные куклы. Все разное.
Спектакли вашей программы предназначены для детей, для взрослых или и для детей, и для взрослых?
Нет, есть спектакли для детей. Причем вот, например, ну-ка, театр из Эстонии привозит два спектакля. Это уникальный театр для нашего постсоветского пространства. По-моему, больше нигде такого нет. Который работает для совсем маленьких, можно приводить от 2 лет. Эти спектакли психологически четко, абсолютно выверены, они короткие, очень яркие и очень простые. Вот именно для маленьких, совсем. И они просчитаны вот именно на их восприятие.
Это действительно уникальный опыт, потому что, например, в театре Образцова, который много-много десятилетий считался главным советским театром кукол, было правило младше 5 лет не допускать.
Да, безусловно. И в нашем Московском театре кукол, как правило, ну, от 3, а лучше от 4. А вот это, эти 2 спектакля, вот этот театр, который приедет, эстонский Нуку театр, он именно работает для совсем маленьких детей. И это, в общем, европейский опыт. В Европе есть такие театры. Я знаю, что есть в Италии театр «Ля Барака», который работает вообще просто для ползунковых детишек. И я видела эти работы. Это действительно, это не шарлатанство. Это действительно очень маленькие спектакли, основанные на простой игре, которую воспринимают совсем крошечные дети. Вот. С другой стороны, в нашей афише есть спектакль «Антология» знаменитого испанского кукольника Жорди Бертрана. Совершенно взрослый спектакль. Как, впрочем, и спектакль Дуды Паева «Бастард». Он тоже для взрослых. Ну, а большинство спектаклей, так сказать, в середине, можно сказать, они для семейного просмотра. Нам кажется, что они будут интересны и маленьким, и взрослым.
Говорит Наталья Каминская. Помимо Московского театра кукол, отдельные спектакли фестиваля показывают в Театре «Практика», Театре кукол имени Сергея Образцова, а также в Центре драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, микрофоном ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 5 минут слушайте программу «Час свободы». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Быстро и точно.
Националисты прошли по Якиманской набережной в сторону Крымской.
Включая некоторых чиновников и депутатов, участвовали в крестном ходе от Казанского собора.
Был установлен вал миграции, который идет.
Вам известна моя позиция, мои убеждения. Я говорю правду.
Я буду работать и с республиканцами, и с демократами в Конгрессе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7425, 15205 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.